В эфире «Большая игра». Опять день, насыщенный событиями. И опять эти события преимущественно с поля боя говорят о террористических атаках, о взрывах гидроэлектростанций, не о каких-то значимых и тем более успешных переговоров. Но уже можно сказать с уверенностью, что давно обещанное украинское контрнаступление началось. Скажу сразу, что если кто-то ожидал контрнаступления, когда пошли бы огромные танковые колонны, которые предоставляли бы собой прекрасную мишень для российской авиации, этого не произошло, и я думаю, этого всерьез не ожидали. Но наступление, это, конечно, уже очевидно, достаточно масштабное. Там есть метод проб и пыток. Наш военный эксперт, генерал-лейтенант Бужинский, расскажет вам гораздо подробнее. Но совершенно очевидно, что наступление началось. И очевидно и другое, что оно началось не так, как хотела Украина. Вот послушаем, что сказал по этому поводу министр обороны России генерал Шойгу.
В течение 3 суток украинский режим предпринял давно обещанное наступление на разных участках фронта, сосредоточив в этих целях большое количество техники и живой силы. 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад предпринял попытку наступления на 5 направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понес значительные потери. 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей. 5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на 7 направлениях силами 5 бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери. Более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 леопардов, 3 колесных танка АМХ-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранных. Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявляют мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери.
Естественно, это самое начало операции. Естественно, на этом все не закончится. И, естественно, не только расслабляться, но и открывать бутылки шампанского рано, очень рано. Но, с другой стороны, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, генерал, что это начало, которым можно с российской стороны гордиться.
Да, действительно, ну, судя по всему, и видно, Министерство обороны тоже пришло к этому мнению, что широко и долго анонсируемое наступление украинских войск началось. Были, конечно, сомнения, но, видно, они действительно решили отказаться от создания ударной группировки, ну, такой массированного бронированного кулака, как они грозились создать, а решили действовать действительно не очень многочисленными группами, в основном батальонного состава, одновременно по нескольким направлениям. Успеха они не добились, как сказал министр обороны, что, в общем-то, обращает на себя внимание. Очень большие потери. Вы понимаете, задействовано всего за 3 дня 7 бригад. 7 бригад, если в первый день было 2 бригады, 7 батальонов, 5 мотопехотных и 2 бронетанковых, и во второй день еще 5 бригад. Ну, будем считать, что всего 7 бронетанковых батальонов, это порядка 200-210 танков. Как сказал министр обороны, потери составили 52 танка, 104 бронированных, 202 бронированных машины. Это, в общем-то, 25%, это очень большие потери. Причем из них 8 леопардов, ну, французские танки, конечно, это такие колесные машины, относительно можно назвать танком, но тем не менее. Леопарды горят, как мы и предсказывали, горят, причем не хуже, а может даже лучше советских танков или польских танков, которые были и есть на вооружении вооруженных сил Украины. Задействовано 7 бригад. Сколько всего у них бригад подготовленных, цифры разнятся. Там в диапазоне от 12 до 25. Но даже если считать по максимуму, что натовцы подготовили 25 бригад, все равно из них уже задействовано 7. Это практически треть. Ну, скажем так, ну, чуть-чуть, может быть, меньше. Но это тоже много. То есть в дальнейшем вот это их наступление, очевидно, будет продолжаться в том же составе и, я надеюсь, с тем же успехом. Очень хорошо работает наша авиация, армейская авиация, штурмовики наши, вертолеты. Ну, этого следовало ожидать, потому что одним из основных недостатков украинцев – это отсутствие войсковой ПВО. Это ПВО, те комплексы на гусеничном или колесном ходу, которые следуют в боевых порядках атакующих войск и прикрывают их во время прорыва или развития успеха и так далее. То есть у нас такие комплексы есть. Это «Панцирь», «Тор», очень хорошие комплексы. У Украины таких комплексов нет. Все, что им поставляют западники, это все средства ПВО для прикрытия стационарных объектов. Тот же «Патриот», тот же «Ирис-Т» и так далее. «Насамс». Они неплохие комплексы, но тоже хорошо уничтожаются, а вот войсковой ПВО нет. И, судя по всему, вряд ли западники им эти комплексы поставят. Поэтому я думаю, что украинцы по-прежнему будут использовать ту же тактику, пробовать искать бреши. И если будут такие потери, то они действительно приведут к истощению украинских сил очень скоро, и их наступательный потенциал будет исчерпан.
Но, как вы правильно сказали, генерал, они использовали не больше трети своих сил. И я слышу от людей, которые там находятся и сражаются, я слышу, что они-то исходят из того, что по-настоящему ожесточенные битвы, в общем-то, неминуемы. Хотя бы потому, что Зеленскому, если что-то у него пойдет не так, не только первый день, но через неделю, ему как-то вот для того, чтобы остаться на месте, ему придется оправдывать такой результат, ну, я бы сказал, самым отчаянным каким-то наступлением по политическим соображениям, даже независимо от результатов. Ну, вот что я хотел вас спросить. Когда я смотрю на наших украинских друзей, в кавычках, у меня бывает ощущение, что они уже меня ничем удивить не могут. Но нет, я ошибаюсь. Каждый раз происходит, ну, вот что-то на грани невероятного. Вот то, что сейчас произошло с Каховкой. Во-первых, есть ли у вас хоть какие-то сомнения, чьих это рук дело?
Да, конечно, нет. Но украинцы с октября прошлого года долбят эту плотину. Выпустили уже порядка 500 снарядов по подсчетам нашего Минобороны. Из них 80 из РЗСО «Хаймерс». Они пытались разрушить мост, который идет по гребне плотины. Поэтому плюс сейчас сочетание нескольких факторов. Весеннее половодье, там уровень воды поднялся, то есть плотина практически переполнена. Как некоторые говорят, там вообще хватило бы гранаты, чтобы, так сказать, спровоцировать разрушение вот тех затворов, которые идут по верху плотины. Естественно, ну, понимаете, если следовать этой логике, то Россия подорвала свои северные потоки, организовала атаку на Кремль.
А как? Конечно, подорвала.
Ну, конечно, подорвала
плотину. И как сказал Столтенберг, извините, я прерываю, Столтенберг ведь сказал очень четко, что независимо от того, кто это сделал, Россия агрессор. И, соответственно, Россия несет ответственность. Вот
ну,
так.
Ну, если из этого исходить, то вообще внимание обращать на все эти так сказать, оценки, тут же звучат слова «военные преступления», опять звучат так там «судить кого-то», «расстрелять», «повесить». Ну, это, я считаю, что это несерьезно. Я еще хочу вернуться вот к этому наступлению, когда вы сказали, что всего треть. Естественно, они израсходовали пока не весь потенциал. Но, понимаете, в ходе ведения боевых действий, особенно в ходе наступления, особое значение имеет психологический фактор. Понимаете, если войска не достигают успеха на протяжении определенного количества времени, это очень сильно бьет по морально-психологическому состоянию войск. Если войска следующих, так сказать, бригад будут видеть, что первые бригады, так сказать, несут огромные потери, откатываются назад, успеха не достигают, то, так сказать, порыва и энтузиазма с еще большим усердием наступать, как-то практика показывает, убывает. Поэтому им кровь из носу, они должны достигать какого-то успеха, если они хотят, чтобы это наступление хоть как-то было, хоть что-то можно было предъявить своим спонсорам, что они чего-то достигли. Иначе это будет полный провал.
Знаете, тут, может быть, сказывается мое американское прошлое. Много лет назад я читал лекции, вел семинары в National War College, который, в общем-то, является американским эквивалентом академии. Это не академия Генштаба, я не знаю, как ее назвать, но академия.
Ну, в принципе, это академия Генштаба, это близко к этому.
Там... И вот я, естественно, там не преподавал военную тактику, но я слышал и видел, ну вот как готовили этих офицеров, которые должны были стать старшими офицерами. И первое, что им говорили, вы всегда должны быть настроены на максимальные трудности. И говорили, что американская армия, она во многих местных войнах так легко побеждала, что это расхолаживало людей, офицеров. И они не были готовы встретить вполне возможные осложнения. Вот именно в этом духе я исхожу из того, и даже не просто исхожу, а уверен, что российское военное командование, конечно, законно обнадеженное тем, как это началось, но тем не менее будет максимально готовить войска к тому, что самое трудное может быть впереди. Я не думаю, вы с этим не согласитесь.
Ну, наверное, это правильно, что не надо расхолаживаться, нужно всегда исходить из того, что, так сказать, самое трудное впереди, это азы, которым учат в любой академии, что в Америке, что у нас там уже учат, что головокружение от успехов, особенно первоначальных, быть не должно. Нужно всегда быть, так сказать...
Это не сомнение в себе. Это, наоборот, уверенность, ты способен победить.
Конечно, это надо быть начеку. Это, так сказать, любой успех нужно развивать. Единственное, нужно, так сказать, поймать момент, когда ты ощущаешь, что это успех. И
двигаться дальше, вперед.
И двигаться вперед.
Спасибо огромное. Сенатор Денисов, у вас много в прошлом очень интересных заслуг. Но одна вот имеет особое отношение к тому, что я хочу вас спросить. А именно ваш опыт в качестве посла России в Организации Объединенных Наций. Я смотрю, с какой космической быстротой ведущие деятели Запада уже сумели заявить, что за все отвечает Россия. Министр иностранных дел Великобритании Клеверли, смотрите, что он говорит.
Разрушение плотины у Каховки – чудовищные деяния. Целенаправленный удар по исключительно гражданской инфраструктуре является военным преступлением. Соединенное Королевство готово оказать поддержку Украине и тем, кого коснулась эта катастрофа.
Ну и, конечно, всегда можно полагаться, как говорили в фильме с гениальным Штирлицем, которого настоящая фамилия была Тихонов, как там говорилось, на старину такого-то можно положиться. Так вот, можно положиться всегда на старину Шольца, канцлера Германии. Давайте посмотрим, что старина сказал.
Это то, что является частью многих преступлений, которые совершались российскими солдатами на Украине. Их действия всегда включали атаки на гражданские объекты, города, больницы, школы, инфраструктуру, которые не должны подвергаться нападению даже в случае ведения войны. А это всегда было частью российской тактики. Поэтому это то, что имеет новое измерение, но соответствует тому, как Путин ведет эту войну.
Ну и, конечно, всегда можно положиться на главу европейской дипломатии Шарля Мишеля.
Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС. Разрушение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, и мы привлечем Россию и ее доверенных лиц к ответственности.
Сенатор, вы слышали, что сказал генерал Бужинский, и мне кажется, что это не только как бы соответствует российской официальной политике, но то, что сказал генерал о ответственности Украине, соответствует здравой логике. Генерал гораздо больше меня знает о военной стратегии. Но я кое-что знаю о том, что Крыму нужна вода. И что канал, который зависит от этого водохранилища, что, в общем-то, он не централен в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной достаточно важен. Представить, что Россия нарочно нанесла удар по водоснабжению Крыма, мне кажется, я не могу представить, как это возможно. Поэтому я хочу вас спросить, как возможно, что все эти заслуженные деятели Запада немедленно, как по команде, делают подобного рода смехотворные и возмутительные заявления? Или я неправильно сказал, как по команде? Может быть, была команда?
Вы знаете, по-моему, там дело дошло до того, что уже и команды не надо. Уже своего рода условный рефлекс. К тем, кого вы перечислили, кстати сказать, Мишель – это не глава дипломатии Европы, это Объединенной Европы, это председатель Евросовета. Глава дипломатии – это все-таки Боррель. Да. Но Боррель выступил с тем же самым заявлением. Кто еще, кроме тех, кто был на экране? Ну, скажем, Кая Каллас, премьер-министр Эстонии. Ну и еще целый ряд политиков.
Ну и Зеленский, естественно. Давайте послушаем, что сказал Зеленский.
Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне обстрелами физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно русскими оккупантами и взорвана ими.
Ну, как бы Зеленского я могу понять, но объясните про остальных.
Вы знаете, удивляться здесь уже нечему. Каждый день нам всем кажется, что более гнусной, циничной лжи уже просто быть не может. Но приходит новый день, и выясняется, что может еще более гнусная и еще более циничная. Предстоят обсуждения в Совете Безопасности ООН. Украинская сторона заявила о своем намерении подать соответствующий запрос в Совет Безопасности. Наш представитель Василий Алексеевич Небензя также выступил с заявлением о готовности это сделать. Сейчас в Нью-Йорке примерно 3 часа ночи. Я думаю, утром это намерение по нью-йоркскому времени, утром, когда начнет работа Совет Безопасности, это намерение будет реализовано. И, как всегда, мы увидим одну и ту же картину. Мы выскажем то, что есть на самом деле, и выслушаем то, что нам будут говорить в унисон одними и теми же словами западные представители. Притом мы-то будем это слышать, а они нас слышать не будут. Создается впечатление, что они не только не слышат, но и не слушают. Поэтому, к сожалению, вот такая ситуация. Вот с чем мы имеем дело.
Огромное спасибо. Сейчас с нами по скайпу будет Георгий Мамсуров, специальный корреспондент батальонов Алании и Осетии. Добрый день, Георгий. Очень рады вас видеть. И вместо того, чтобы я задавал вам вопросы, если вы не возражаете, я прошу генерала Бужинского, который разбирается в этих вещах лучше меня, и как бы поможет нам понять, как все эти сложные элементы на фронте и в тылу, как они сходятся вместе. Но расскажите пока, что происходит на вашем участке.
Ну, сегодня, так скажем, вторая бессонная ночь у нас на запорожском направлении. Утром была разрушена Каховская ГЭС. Надо сказать, что за последние месяцы удары по ней наносились неоднократно. И один раз даже на моих глазах работал панцирь. В тот момент, когда я проезжал мимо, били в том числе из установок «Хаймарс». Ну и что сказать, плотина разрушена, идет затопление, идет эвакуация людей. Наиболее пострадавший на данный момент левый берег. Сейчас почему-то все говорят о том, почему это выгодно ВСУ, но на самом деле одно лишь то, что они наполнили шлюзы Днепр-ГЭС и открыли их ровно перед разрушением. И до сих пор, кстати, не закрывают. Это говорит о том, что им просто наплевать на обычных людей, которые сейчас в основном и страдают. Также я хотел бы обратить внимание, никто этого не заметил, разрушением ГЭС и затоплением Херсонского фронта ВСУ подписываются под своей неспособностью работать в таком широком фронте, в котором это требуется для генерального наступления. Да? То есть там теперь не пройдет техника, там теперь не пройдет соединение и пехотные соединения. Единственное, там могут работать диверсионно-разведывательные группы на лодках, но противодействовать им наши ребята на том направлении научились уже максимально эффективно. Все это говорит о том, что ресурс все-таки у них конечен, но натиск, вот этот натиск, кстати говоря, обратите внимание, ГЭС была разрушена ровно после того, как в сети появились кадры сгоревшей техники и вот этих вот попыток неудачного контрнаступления масштабного. Вот, собственно, все мои мысли. Завтра я с утра постараюсь быть на месте и ниже Каховской ГЭС, насколько это будет возможно, и уже посмотреть все своими глазами.
Спасибо, генерал.
Здравствуйте. У вас есть ощущение, что на Запорожском направлении украинцы будут продолжать пробовать и развивать какие-то наступательные действия?
Однозначно, учитывая, что за последние двое суток на нашем направлении было нанесено более 6 вспомогательных ударов, это как на стыке области, так и западнее, но не был нанесен главный удар, самое удобное, это Ореховское направление, там географически очень удобно наступать, особенно бронетанковыми группами. Вот, я думаю, в ближайшие дни, возможно, недели покажут все-таки вот этот глобальный план ВСУ.
Но с учетом вот подрыва ГЭС и разлившийся Днепр, наверное, какие-то амфибийные десантные операции для них будут значительно затруднительны. Как вы считаете?
Вы знаете, я поговорил с ребятами с Херсонского направления, они наоборот ожидают увеличения активности работы ДРГ именно на лодках. Хотя наш западный фронт очень хорошо насыщен средствами обнаружения, это и коптеры с тепловизорами, там работают очень серьезные соединения вооруженных сил Российской Федерации, которые, так скажем, на противодействие диверсионно-разведывательным группам собаку съели. Так что будем смотреть.
Спасибо.
Георгий, спасибо большое. Удачи вам. И когда вы завтра посмотрите своими глазами на то, что происходит со всей этой ситуацией вокруг дамбы, электростанции, мы очень хотим, чтобы вы завтра снова вышли у нас в эфир.
Спасибо, я постараюсь даже снять для вас какой-нибудь материал, чтобы показать вам и нашим зрителям, как там сейчас и как сейчас справляются с эвакуацией людей. Спасибо.
Георгий, спасибо, берегите себя, а мы сейчас уходим на рекламу и вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Генерал Бужинский сказал буквально несколько минут назад про то, что, в общем-то, уже трудно дальше удивляться. Про это сказал сенатор Денисов, ну и я пытался это сказать своими словами. Но, видимо, мы просто все-таки привыкли к тому, что когда имеешь дело с высшими представителями стран Европы, Соединенных Штатов, эти высокопоставленные лица, ну, если у них не всегда есть чувство ответственности, то есть какой-то минимальный такт, какой-то минимальный прагматизм. Ну, я не побоюсь даже сказать, но вот мы думали, что есть какое-то чувство стыда, что есть какие-то вещи, которые вот они все-таки не сделают, в которых они не будут участвовать. И вот сейчас мы читаем в американских газетах, прежде всего в «Нью-Йорк Таймс», что оказывается, американские официальные лица в частных беседах с журналистами признают, что действительно это было украинское правительство, украинские спецслужбы, которые организовывали теракты на российской территории. Под терактами я имею в виду достаточно широко от актов против индивидуальных людей до атаков дронов на Кремль и до, конечно, совсем недавних попыток проникновения каких-то так называемых русских, но совершенно однозначно фактически украинских подразделений на территорию России, особенно в районе Белгорода. Кроме того, мало этого. В другой статье, целая статья этому посвящена, оказывается, что в вооруженных силах Украины широко применяют нацистскую символику. Широко применяют. Это вот не то, что они где-то там вот обнаружили каких-то двух военнослужащих. Нет. Это является достаточно распространенным явлением. И как с этим борется правительство Зеленского? Да никак. Вот только если такого рода фотографии размещали в соцсетях, то когда начинался скандал, их удаляли. Никаких признаков, что люди, которые пользовались такой символикой, что их выгнали из вооруженных сил или как-то по-иному наказали, этого нет. Вот вы, Александр Дугин, хорошо знаете Соединенные Штаты, вы хорошо понимаете, вы имеете свой опыт в этой области, вы хорошо знаете, что такое украинский терроризм, и вы хорошо знаете, что такое фашизм. И вот в разгар нашей борьбы с коллективным Западом никто не упоминает, что сегодня особый день, 6 июня. Это же день высадки союзников в Нормандии. Нормандия, да. Вот это тот день, когда Россия и ведущие страны Запада были союзниками и боролись против фашизма. А сейчас союзники сливаются в экстазе с канцлером Шольцем и ему подобными и поддерживают страну, военнослужащие которой используют нацистскую символику. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что если мы сейчас отвлечемся от моральной стороны дела, а попробуем понять, почему сейчас такие статьи появляются и почему они практически не появлялись раньше. Почему ни слова о том, что украинская сторона несет ответственность за теракты, практически не всплывала ранее, и почему ни слова о существовании украинского нацизма раньше не признавалось ни одним западным официальным изданием. Все, кто приводили факты, документы, выкладки, фотографии, все это считалось российской пропагандой и немедленно цензурировалось в любой соцсети. Теперь мы сталкиваемся с таким удивительным явлением, что терроризм начинает признавать терроризмом, нацизм нацизмом. Конечно, они еще преуменьшают значение терроризма и нацизма в Украине. Но почему такое происходит? На мой взгляд, прямая аналогия с исламским фундаментализмом, запрещенным в Российской Федерации ИГИЛ или Аль-Каидой, тоже запрещенной. Речь идет о том, что в определенных прагматических целях, в свое время для борьбы с влиянием Советского Союза на Ближнем Востоке, в исламских странах, сейчас, в данном случае, для того, чтобы натравить украинское население на Россию, Запад использует подчас радикальные приемы. Например, террористические методы, и поддерживает их, обучает, тренирует террористов, если это оправдывает их геополитическим, служит их геополитическим интересам и оправдывает их цели, и включает абсолютно радикальную идеологию. Радикальную идеологию на Западе на самом. Ни исламский фундаментализм, ни нацизм категорически неприемлемы. Но открывают окно возможностей для тех полезных периферийных институтов, экстремистских, террористических, которые выполняют их цели. И, в принципе, на это закрывают глаза. Чеченских в свое время террористов, как раз сторонников Аль-Каиды, запрещенные Российской Федерации, называли борцами за независимость. Нацизм в Украине вообще не видится. Там хоть брошюруй, все будут со свастиками. Скажут, это же дети, они же это русские фашисты, русские патриоты и являются нацистами. А все украинские нацисты не нацисты, мы это говорим, мы на этом настаиваем. Вот была их позиция. Если сейчас возникает эта первая ласточка, в более, что ли, в более корректном описании ситуации. Я думаю, это значит только одно, так же, как с ИГИЛ, что постепенно Запад начинает прощупывать пути отхода от абсолютной и радикальной поддержки этой структуры. Для того, чтобы сказать, что вот мы не доглядели, они перегнули палку, они использовали неприемлемые методы, они исповедовали абсолютно неприемлемую для нас идеологию, и поэтому они проиграли, поэтому мы остановили им поставку леопардов, и поэтому мы больше за их действия не отвечаем. То есть они постепенно начинают готовить ситуацию для отползания от этой ситуации, точно так же, как было с ИГИЛом и с Аль-Каидом. А потом следующим этапом, помните, что американцы бомбили Масул, когда там его захватило исламское государство, запрещенное в Российской Федерации. То есть дальше потом они фактически свой собственный инструмент, как только он выполняет свою геополитическую подрывную роль, они его сами уничтожают, стараясь еще... Более того, я не исключаю, что на Западную Украину, когда мы наконец-то перейдем вот эту нас ограничивающую какую-то внутреннюю линию и начнем по-настоящему наступать, я не исключаю, что для борьбы с нацизмом и террором украинцев Запад попытается ввести свои собственные войска куда-нибудь во Львов, чтобы бороться, не помогать уже на сей раз, а бороться с ними, остановить нацистскую угрозу. Для них важен предлог. Точно так же для борьбы с Аль-Каидой были введены войска в Афганистан, потом и Ирак, оказывается, который был главным врагом исламского фундаментализма, Саддам Хусейн, тоже оказался такой целью, и все остальные режимы во входе арабской весны. В этом отношении, я думаю, что цинизм американцев не имеет никакого отношения к совести. Вот вы говорите, Дмитрий, может быть, совесть, ну нету такого для них понятия. Только интерес, ничего личного. И если они начинают признавать террористическую сущность украинского государства и существование повального нацизма в Украине, практически мы имеем дело с нацистским режимом, то это означает, что они ищут каких-то новых путей в политике, начинают от них отстраняться постепенно. И если сейчас это наступление закрепляется, а я абсолютно уверен, что мы победим в этой ситуации, особенно если мы придумаем что-то неконвенциональное, не просто будем сидеть и ждать, пока вот наступают и наступают, а, например, прорвемся сами, нанесем первичный превентивный удар где-нибудь в сторону Харькова, укрепим позиции новые, займем, и там расположимся спокойно. Вот после этого, я вас уверяю, количество статей в «Нью-Йорк Таймс», в «Вашингтон Пост» и в других средствах массовой информации о том, что украинский режим террористический и нацистский, увеличится. Чем мы сильнее, чем мы активнее, чем мы успешнее, тем больше с нами надо считаться. И от этого своего уже провального инструмента отдаляться. Это мой анализ, мое прочтение той ситуации, которую вы описали.
В Соединенных Штатах широко распространено мнение, что российское обвинение в Украине в нацизме и в антисемитизме, что это обвинения надуманные, потому что Зеленский и некоторые его советники, помощники являются евреями. Как вы на это ответите?
Ну, дело в том, что нацизм, который существует в Украине, он никакого отношения к расизму чистокровному, кроме расизма антирусского, русофобии не имеет. Это инструментальная, совершенно новая, если угодно, идеология, замешанная на условном нацизме, которая просто представляет собой русофобию. Не юдофобию, не ненависть, не антисемитизм, не ненависть к евреям, а ненависть к русским. Это новая форма русофобского нацизма. Поэтому в нем могут принимать участие представители всех этнических групп. Это новый нацизм. А нацизм, сделанный специально, если угодно, такой homemade нацизм, симулякр нацизма, используемый исключительно для борьбы с Россией, исключительно для ускоренного создания украинского национального государства. И он не имеет ничего общего с классическим старым нацизмом. Это нацизм американского производства, новейший новейший нацизм 2.0, если угодно, где есть только один критерий – ненависть к русским и ускоренное создание национального государства. В этом могут принимать участие представители любых этносов. И в данном случае, я думаю, что Зеленского в этом отношении, нацизм или не нацизм, просто никто не спрашивал. Ему сказали, вот тебе программа, иди и действуй. А шаг вправо, шаг влево, у тебя просто таких опций нет. Это чистый инструмент. Сказали нацизм, значит, будет нацизм.
Знаете, с моей точки зрения, для людей с американским опытом этот аргумент, какой национальности Зеленский, этот аргумент смехотворен и лицемерен. Вот давайте посмотрим на нынешнюю американскую политику. Там есть, особенно за последние годы, категория видных черных американцев, которые стали придерживаться консервативных ценностей и которые не поддерживают, если хотите, дискриминацию наизнанку, когда стали давать привилегии черным американцам. Как их травят? Их обвиняют в том, что они объективно расисты. И говорят, что менее важно, какой у них цвет кожи, а более важно, какие взгляды они отстаивают. Но насчет евреев. В Соединенных Штатах в начале 70-х годов были очень серьезные дебаты по поводу отношения к Израилю. Очень серьезные. Особенно, когда в 73-м году арабские государства ввели нефтяное эмбарго против Соединенных Штатов. И тогда были американские евреи, которые говорили, что, в общем-то, в интересах Соединенных Штатов занять несколько более сбалансированную позицию в отношении Израиля и арабов. Их немедленно обвинили американские еврейские организации в антисемитизме. И когда говорили, да как ты их можешь так обвинять, они сами евреи? А ответ был такой – за self-hating Jews. Они евреи, которые ненавидят свою собственную национальность. И говорили, что эти люди даже самые опасные, потому что они стесняются своего происхождения, и это стеснение приводит к их, если хотите, особо обостренной антисемитской позиции. А вот теперь оказывается, что если американские подопечные Зеленские еврейского происхождения, и абсолютно ничего не известно о его активности в качестве еврея, которая говорила бы о том, что еврейство было хоть какой-то важной для него частью жизни, вдруг это приводится как доказательство, что он не может быть антисемитом. Что вы думаете по этому поводу, сенатор?
Ну, это просто какое-то, знаете, просто искривление сознания, вот и все. Тут не о чем думать. Есть такое выражение одного из классиков, что бытие определяет сознание. А бытие американского правящего класса – это тотальная русофобия, которая списывает и объясняет, и в их глазах оправдывает буквально все. Что бы ни происходило на Украине, какое бы кровавое преступление, теракт, будь то на территории Украины, будь то на территории России, в том числе традиционной России – не совершали украинцы, мы же слышим, комментарий один, в любом случае виновата Россия. Во всем виновата Россия, потому что Россия агрессор. Вот и все. Удручает больше всего, да не то, что удручает, а просто приводит, ну, если хотите, в отчаяние, что выхода нет. Нет выхода. Договорились до того, что уже просто в принципе исключена какая-то возможность достижения договоренности, потому что там, на Западе, существует своего рода круговая порука. Никто из власть придержащих ни в Америке, ни в Европе, мы же видим европейские правительства, никто в принципе слова сказать не может в пользу каких-либо, ну, поиска каких-то развязок. Поэтому вот такая тупиковая ситуация, которая может быть разрешена, как мы говорим давно, только на поле боя. К сожалению, это так.
Это так?
Я в этом абсолютно уверен, что до тех пор, пока мы не достигнем решающего успеха, не просто каких-то локальных успехов, а решающего успеха, когда украинские вооруженные силы будут разбиты и начнут откатываться вглубь страны, Я думаю, до этого момента никаких перемириев, никаких замороженных конфликтов, тем более каких-то создания зон разъединения с введением туда миротворцев, это все не проходные варианты, они не в нашу пользу. Это все только затянет конфликт на годы. Хотя я считаю, что в принципе, несмотря на все заклинания Блинкена, там, Салливана, о том, что им нужна только победа, им нужно стратегическое поражение России, они уже пришли к пониманию того, что стратегического поражения не случится, что Украина, скорее всего, ничего не достигнет со своим контрнаступлением, и им нужна будет передышка. Им нужна будет передышка, потому что это дает им, в общем-то, санкции все будут сохранены, давление на Россию экономическое, политическое будет продолжать оказываться, и в то же время они получат время для перевооружения украинской армии, для подготовки украинских военнослужащих, спокойно поставят им самолеты, средства поражения дальнего радиуса действия. То есть это очень опасный вариант. Я абсолютно уверен, нам на него соглашаться нельзя. И нужно биться до последнего.
Биться до последнего на Украине? Или вы думаете, что на каком-то этапе могут потребоваться и те или иные удары по кураторам Украины. Потому что иначе получается, ну, скажем так, несимметричная ситуация. Страны НАТО вооружают, обучают, дают военные инструкции Украине, а Россия наносит удары по Украине. И если Зеленский готов воевать до последнего украинца, ну, прямо скажем, это не трагедия для Вашингтона, Лондона и Брюсселя.
Вы знаете, Дмитрий, для того, чтобы начать наносить удары по территории европейских стран, ну, естественно, тут первый кандидат – это Польша, где создан вот этот логистический хаб, где проходят основные, так сказать, основную подготовку проходят украинские военнослужащие там в нескольких центрах подготовки. Нужен такой серьезный повод. И этим поводом, как я уже неоднократно говорил, могут стать базирование самолетов, которые принимают участие, западных самолетов, которые принимают участие в нанесении ударов по российским войскам. Просто так сейчас нанести, ну, конечно, было бы очень заманчиво нанести удар по Жешеву, по Рамштайну, но, вы знаете, это все...
А подводные кабели?
Подводные кабели, да, но я бы даже, знаете, я бы прежде всего перерезал бы и повредил подводные кабели, не которые идут по дну Атлантического океана и связывают Соединенные Штаты с Европой, а повредил бы вот эти подводные кабели, нефти и газопроводы между Великобританией и континентальной Европой. Вот там, я думаю, что это было бы очень болезненно для Великобритании. Но это не спровоцировало бы глобальный кризис и прямое столкновение нас с вооруженными, объединенными вооруженными силами НАТО. Хотя очень, я говорю, заманчивое такое мероприятие.
Вы знаете, генерал, вот я понимаю, что я звучу провокационно, и я звучу провокационно вполне сознательно. Потому что, с одной стороны, я считаю, что наносить сейчас такие удары, как вы правильно сказали, без соответствующего понятного повода, было бы ошибкой. И в той мере, в которой Россия хочет быть лидером нового большинства, как бы совершать движения, которые помогли бы изобразить Россию как безответственную страну, мне кажется, что было бы опрометчиво, и я согласен с той, я бы сказал, разумной осторожностью и сдержанностью, которая в этих вопросах сегодня проявляется. Но, с другой стороны, я очень не хочу, причем не только ради России, но и для будущего Америки и мира, я очень не хочу, чтобы в Вашингтоне, в Брюсселе, в Лондоне решили, что вот эта российская сдержанность дает им мандат вседозволенности. Потому что, кроме всего прочего, да, это было бы плохо для России, но это была бы большая ошибка для Америки. Что вы думаете по этому поводу, сенатор?
Я думаю, что, как сказано в Писании, «мне отмщение и аз воздам». Как известно, эту фразу использовал Лев Николаевич Толстой в качестве эпиграфа к одному из своих романов. Для продвинутых пользователей повторю английскую версию этой фразы: «Vengeance is mine, I will repay». Поэтому рано или поздно отмщение придет. Я в этом уверен. Это не может остаться без ответа. Ну, а когда и как, это уже время покажет.
Дмитрий, можно вот еще?
Нужно.
Да. Вы знаете, вот я, что касается нанесения ударов, вот они сейчас уже совершенно неизбирательно, провокационно, намеренно начали наносить удары по нашей территории. Белгородская область, Шебекино, разрушенные дома, уже есть жертвы, так сказать, беженцы, приходится отселять людей. Я думаю, что ответ должен быть. И причем ответ должен быть такой, знаете, пропорциональный. Американцы вот очень боятся, они почему так неохотно поощряют, вернее, положительно отзываются об этих рейдах украинцев в Белгородской области, они боятся эскалации. Вот надо продемонстрировать эскалацию, но пока на территории Украины. Я думаю, это было бы полезно.
Почему это может быть на каком-то этапе стать необходимо? Это потому, что глобалистская элита на коллективном Западе, с моей точки зрения, до сих пор очень успешно обманывала свое население, создавая впечатление не только, что Россия злодейка, Россия агрессор, Россия сделала то, что она сделала без всякой провокации, но они активно создают впечатление, что поскольку они не хотят войны, войны не будет, что Россия сама не решится, не сумеет, и что поэтому американский народ может спать спокойно. А это же опасное заблуждение. И поэтому я, конечно, опять-таки не выступаю за авантюры, но я думаю, что продемонстрировать может стать необходимым. Тем более, я тоже хочу быть четким в том, что я говорю. Я не имею в виду, что нужно придумать какой-то предлог. Я не говорю про эквивалент поджога Рейхстага. Я говорю про то, что дерзость Украины и все прощения Зеленскому со стороны западных элит представляет России достаточное количество возможностей не придумать какой-то предлог, а реагировать на действительно серьезные и угрожающие национальным интересам России обстоятельства. Сейчас мы уходим на рекламу, вернемся через несколько минут, и я надеюсь, что вы, сенатор, нам расскажете, что происходит в российско-китайских отношениях, что удается и не что удается Соединенным Штатам в диалоге с Китаем. Ну и, наконец, Александр Дугин, я очень надеюсь, что вы нам скажете, до какой степени, с вашей точки зрения, реально переориентироваться со своей традиционной западной ориентацией на Восток и конкретно на Китай. Уходим на рекламу. В эфире «Большая игра». Сенатор, как вы хорошо знаете, Зеленский, его коллеги пытались культивировать Китай, очень добивались, чтобы состоялся разговор между руководителями Китая и Украины. И даже первоначально как-то вот дали понять, что они могут всерьез посмотреть на китайские мирные инициативы. Но что-то явно пошло не так. Вот давайте послушаем, что сказал недавно министр обороны Украины Резников про мирный план Китая.
Like to ask
Я хотел бы спросить всех участников переговоров, готовы ли они гарантировать новую архитектуру безопасности. Дайте мне доказательства того, что Россия готова жить в мирном сосуществовании с Украиной. Первым сигналом должно стать полное освобождение украинских территорий. Пусть проявят к нам жест доброй воли и выведут свои вооруженные силы с территории Украины. После этого мы будем считать, что этот переговорщик имеет влияние на Россию. Если нет, извините, по какой причине мы будем сидеть и тратить время?
Это как вот новое течение в мировой дипломатии. Вы сначала сдайтесь, а потом мы согласимся начать переговоры. Что это все происходит?
Ну, вы знаете, слушать представителей Киева, их мнение по этим вопросам, по-моему, это просто время терять, потому что говорится все одно и то же. И самое главное, мы прекрасно понимаем, и все понимают, что ничего иного они, в принципе, сказать не могут. Это ясно. Теперь, что касается Китая. Ну, Китай, говоря таким образным языком, что называется, вошел в игру. Более того, сам себе сдал карты, выпустив свой план из 12 пунктов, план мирного урегулирования на Украине. И, соответственно, действует в рамках того тренда, который устанавливает правила этой игры. То есть делает такие достаточно обтекаемые заявления, которые так или иначе сводятся к тому, что нужно искать мирный путь решения проблемы, нужно остановить военные действия, нужно искать переговорные решения и так далее. Собственно говоря, первый шаг подсказан в том самом предложении, плане из 12 пунктов, по-моему, в третьем пункте, где говорится о том, что начать надо с того, чтобы возобновить контакты между сторонами, имеется в виду наша сторона и Украина, и, как говорится, подталкивать к развитию этих контактов и, как там сказано, к деэскалации отношений между ними. Ну, понятно, что это такая своего рода миролюбивая риторика в русле, как я уже сказал, того тренда, который складывается. Ведь не один Китай этим занимается. Посмотрите, сколько сейчас разного рода игроков предлагают себя в качестве посредников. Я беру только тех, кто действительно занимает, ну, скажем так, нейтральные позиции и, по идее, в иных условиях мог бы выступить. Ну, Индонезия – раз. Папа Римский – какие-то эмиссары, какие-то там якобы даже секретные беседы идут, о которых никто ничего не знает. Наконец, инициатива 6 или 7, по-моему, руководители африканских стран во главе с президентом Южной Африки, которые собираются буквально заниматься челночной дипломатией между Киевом и Москвой. Идет вот такая вот игра. В рамках этой игры, в эту игру вписывается и позиция Китая. Что же касается отношения Запада ко всем этим движениям, телодвижениям, то Запад, конечно, западные деятели, может быть, не столь резко высказываются в адрес Китая. Все-таки с Китаем, ну, что называется, разговаривать надо более или менее вежливо. Некоторые, типа Макрона, даже подают сигналы о каких-то элементах общности в позициях, подходах и оценках. Но все это в реальной жизни, в общем-то, ничего не стоит. И если, что называется, сделать скидку на определенные словесные упражнения, можно сказать, что Соединенные Штаты от Китая в плане осуждения России ничего не добились. Ничего не добились, потому что сами американцы занимают максималистскую позицию. Все или ничего. Или Китай становится на правильную сторону истории, как говорят американцы, или он является там сторонником и даже силой, поддерживающей Россию. Третьего, по мысли американцев, не дано. А вот дальше начинается самое интересное. Я уже как-то высказывался об отсутствии какой-либо логики в подходах американцев, которые призывают Китай помочь Западу расправиться с Россией, с тем, чтобы потом сосредоточиться на борьбе с Китаем. Ну, это же просто абсурд. Посмотрите, что было, вот мы только что видели кадры, что было в Сингапуре на форуме Шангри-Ла. Да, действительно, министр обороны Китая пожал руку министру обороны США, улыбнулся, какие-то сделал, в общем-то, в духе китайской дипломатии и в духе китайской этики такие вежливые жесты в адрес американцев. Но это не более чем жесты. От беседы по существу, на которой настаивают американцы, иногда, как мне кажется, даже с нотками отчаяния в голосе, Китай реагирует холодно и отстраненно. Поэтому вот, пожалуйста, генерал-полковник Ли Шаньху, министр обороны Китайской Народной Республики, ракетчик. Он вырос из войск, стратегических ракетных войск, хорошо знает современное оружие, высокообразованный человек и долгие годы возглавлял управление вооружений Объединенного штаба, то есть отвечал за перевооружение китайской армии, в том числе импортным оружием, за что и поплатился в 2018 году, как мы знаем, когда на него наложили совершенно абсурдные с точки зрения любой логики санкции. Теперь китайская сторона говорит, что разговоры, диалоги могут быть, но сначала снимите эти абсурдные санкции, а американцы с какой-то такой наивностью говорят, ну мы же не можем это сделать. Потому что санкции, они это one-way ticket, это билет в одну сторону. Обратно, видимо, юридическая процедура не предусматривает снятие санкций. Так что тупик, и здесь тупик.
А вот что происходит не на уровне дипломатии, а на уровне американских попыток создать мощный блок против Китая в Азии? Это пока слова или что-то происходит уже в плане действительно конкретных акций?
Нет, но в плане конкретной акции они создали вот это свой АКУС из четырех стран. Что касается подключения НАТО к азиатским делам, вы знаете, у меня большие сомнения, потому что ну, Китай явно выразил, так сказать, свое неудовольство анонсированным открытием офиса НАТО в Токио. Но и японцы уже задумались, нужно ли это им обострять отношения с Китаем. Все-таки один из основных торговых партнеров, да, у них есть исторические разногласия, но тем не менее японцы понимают, что есть Китай и роль Китая. Поэтому, конечно, американцы будут продолжать стараться создать еще какие-то антикитайские альянсы, но у них достаточно ограниченный, с моей точки зрения, маневр, потому что страны Юго-Восточной Азии, даже те же Филиппины, все-таки влияние Китая в Азии, оно достаточно велико, и ссориться с Китаем просто так, для того, чтобы просто потрофить американцам, подыграть им в их антикитайских, так сказать, потугах, я думаю, не будут они.
Спасибо. Александр, в Вашингтоне не очень беспокоятся по поводу российского сближения с Китаем, во многом полагаясь на то, что в Китае не хотят слишком быть близки к России, но и считают, что Россия, ну, в общем-то, не примет вариант отношений с Китаем, когда Китай имеет какие-то большие возможности и может претендовать на то, чтобы быть, ну, скажем так, в этом союзе слегка более равным, чем другая страна. Ну и потом они говорят, все-таки русские, они, конечно, гады, обманщики и не до конца цивилизованные, но мы же их по-своему любим, потому что они наши европейцы. Да, мы их сейчас оттолкнули, они вот потянулись к Китаю. Но вот как они с Китаем начнут иметь дело, они поймут, что это другие люди, другая культура, и что долгосрочное партнерство России с этим Китаем не светит. Ваш ответ.
Но это вопрос очень серьезный. Я вообще думаю, что тот, что наши элиты способны рассуждать только либо с Западом, либо с Китаем, означает, что у нас просто нет нормальной суверенной элиты, потому что прежде чем ориентироваться на кого-то, надо укрепить свою собственную идентичность, отстоять собственную цивилизацию, центр того, чему мы подражаем, чего мы хотим, что мы утверждаем, что мы защищаем, должен быть в нас самих. А для этого мы должны быть самостоятельными, могущественными, суверенными, иметь свою собственную систему ценностей. В этом отношении, если мы становимся самими собой, то тогда мы можем спокойно сказать, что нас сближает, а что нас отдаляет от Запада. Сейчас нас отдаляет все, я бы сказал, более антизападного поворота в русской истории, в русской культуре вообще я не могу себе припомнить. Сейчас мы находимся в точке такого глубочайшего разногласия с западной цивилизацией, что как они нас считают какими-то незападными, начинают считать, или совсем уже в третьем сортом, пятом сортом западными людьми, мы тоже начинаем себя окончательно считать незападной европейской страной. Мы, собственно, русская евразийская цивилизация, и нам с этим Западом, особенно, которым, что он из себя представляет, с кровавым, преступным, вырождившимся, первертным, разложившимся просто не по пути, который вот-вот стоит на пороге, чтобы потерять уже человеческий облик, передав инициативу искусственному интеллекту. Вот в этот в поезд, идущий в бездну, Россия точно садиться не хочет. А вот если мы сделаем ставку на себя, и если наши элиты осознают, что на Запад путь закрыт навсегда, по крайней мере, на очень-очень долгий период, то тогда-то мы можем правильно выстраивать отношения и с Китаем, и с Индией, и с исламским миром, и с Африкой, и с Латинской Америкой. И нас будут воспринимать серьезно, только не в качестве третьестепенной, такой неудачной западноевропейской страны. Если Россия – это самостоятельный полюс многополярного мира, то и Китай нас в чем-то превосходящий, а в чем-то нам уступающий. И другие полюса, которые точно уж совершенно нам скорее уступают, чем нас превосходят, будут относиться к России должным образом. Мы сами должны перестать оглядываться на Запад, на Восток, на Юг. Мы должны сказать самим себе фундаментальное историческое «да». В этом случае, более того, не только с Китаем мы можем нормальные отношения построить, но и с самим Западом. Я вот, кстати, разделяю позицию генерала, что нам не надо совершать ударов по странам НАТО, нам надо просто освободить всю Украину. Это будет удар не по Западу, а по глобалистским элитам и их провокационным методам. И Запад начнет нас уважать. При этом мы должны, вот подойдя ко Львову, после Киева, мы должны сказать: друзья, вы имеете дело с мощной, суверенной, православной евразийской цивилизацией, включающей в себя многие народы, имеющие собственные цели в отношении будущего. Хотите, послушайте нас. Не хотите, не слушайте. Нам есть много, что вам предложить, и будет еще больше. Но принимайте наши условия, принимайте наш суверенитет. Мы такие, какие мы есть, и иными мы, чтобы угодить вам, не будем. То же самое можно сказать, кстати, и Китаю. То же самое можно сказать всем другим полюсам. Другое дело, что Китай сейчас гораздо ближе к нам, чем к Западу, и он нам гораздо более выгоден и интересен как партнер, он нас понимает. Но самое главное – уйти от зависимости от любого внешнего, находящегося вне России центра. И, конечно, Китай такой агентуры, как Запад, внутри России не имеет. Здесь волноваться нечего.
Конечно, когда вы, Александр, говорите, что России нужно дойти до Львова, и что вот это то, что поможет разрешить ситуацию, но, в общем-то, кому-то может показаться, что это мечты. Так казалось многим в Риме, даже в Риме, когда Ганнибал стоял у ворот. И вот чего Карфаген и Ганнибал, который был потрясающим полководцем, но, прямо скажем, небольшим стратегическим мыслителем, чего они не поняли, что нет такой разумной политики, которая бы включала превращение такой державы, как Рим, а теперь такой державы, как Россию, в своего врага. Я думаю, что история очень жестоко будет судить Байдена и его коллег за то, что они такое проделали с западным же миропорядком. Это была большая игра. Завтра встретимся в эфире.